Всем добрый день. Мы продолжаем тематику танцев, и сегодня у нас новый гость, значит, гости. Она попросила представить ее Татьяна Тарабанова, хореограф, Советский Союз.
Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте.
Рассказывайте о себе. Как оно в Советском Союзе живется вообще?
Жилось хорошо.
Жилось хорошо. Как в танцы попали?
Я...
Мама в детстве заставила, да?
Нет.
А как?
Я занималась спортом, спортивной гимнастикой.
Угу.
Серьезно, в Беларуси, в школе Олимпийского резерва.
Угу.
Потом я занималась брейк-дансом.
А в Советском Союзе был брейк-данс, да?
Конечно.
Понятно.
А потом я пошла заниматься танцами. А потом я решила, что... У нас в Белоруссии был такой фестиваль, который назывался «Белая собака», потом «Против течения». Я решила, что мне интересен современный танец. И там в Белоруссии на этот фестиваль приезжали действительно очень хорошие современные коллективы со всего мира.
А что такое современный танец?
Вот вы перескакиваете.
Хорошо. Приезжали коллективы.
Да, я смотрела телевизор, и я поняла, что мне не интересно то, что я танцую до этого. Мне интересно то, что я увидела. И так как в Белоруссии таких не было педагогов, компаний, в то время, это 90-е годы, я решила, что нужно ехать на свою историческую родину, в Петербург. И... искать здесь информацию, потому что такие компании, как театр Саши Кукина, Игуан Дэнс Театр, крепостной балет был, но они тогда были в Иркутске, и Татьяна Баганова из Екатеринбурга. И я, насмотревшись на это, и Евгений Панфилов из Перми, я приехала в Петербург и стала искать информацию здесь. И нашла.
Я понял. А вот до того как? То есть перед тем, как вы приехали в Петербург, это что у вас там, училище какое-то или что?
Да, я закончила Минское училище.
Это что, классика или что?
Ну да, мы занимались классикой, народным, причем до этого я серьезно классикой не занималась.
Угу.
Занималась. То есть для меня это было открытие, мне пришлось готовиться там за 2 года, чтобы поступить в училище. Но я закончила отделение балетмейстерское. И очень специалисты у меня были, очень хорошие педагоги в Минске. Но когда я сюда приехала, я пошла почему-то в консерваторию.
Музыка.
Нет, почему-то мне казалось, что в Петербурге в высших учебных заведениях обучают современному танцу, и почему-то в консерваторию, и к Никите Долгушину, покойному уже сейчас, но это была легенда.
А чем он был так знаменит?
Никита Долгушин – это вообще легенда нашего классического танца. Он такой педагог, про которого ходили легенды. Я не знала, кто он такой на самом деле. Я просто приехала и пошла на балетмейстерское отделение в консерваторию. Это был очень такой полезный опыт, но я поняла, что я еще 5 лет не хочу опять погружаться в классический танец, потому что это... Для меня это некий музей. Там uh-huh. нельзя ничего нового придумать.
Uh-huh.
То есть это сравнимо со спортом.
Uh-huh.
А так как я в детстве занималась спортом, я хотела пойти в искусство.
Ну, то есть вот классический танец, он все-таки, да, какие-то рамки определенные накладывает.
Конечно,
по всему.
Он очень...
То есть там уже все давно придумано, все давно сложено. Ну, то есть меняются какие-то детали, насколько я понимаю. Я тоже занимался чуть классическим танцем,
угу.
и каждый раз там мой педагог, она говорила, что, ну, вот раньше, значит, мы ногу держали где-то у лодыжки, а теперь, значит, мы приподняли ее немножко выше. Там немножко пальчик большой, большой пальчик ноги раньше был, значит, под коленочкой, а теперь вот новая тенденция.
Над
коленочкой, да. Ну, то есть все поменялось.
Кардинально.
Мир рухнул только что.
Ну, да, ну просто классический танец, я считаю, что, конечно, это такое искусство... глобальное, но оно очень сильно канонизировано, и вот противостояние петербургской, московской школы, это всегда было, есть и будет. И, конечно, классический танец – это основа основ, но мне как-то не очень хотелось им заниматься еще 5 лет, потому что мне казалось, что это очень скучно.
Угу.
Выучить какую-то там партию или ставить на одни и те же темы.
Ну, и я... вы, и барабанная дробь, и вы решили.
Барабанная дробь, и в моей судьбе появилась случайная бабушка, сидящая на скамейке. Я сдала все экзамены, и я как спортсменка, я бы поступила в Долгушину. Брали только 2 человека на балетмейстерский факультет и 2 на репетиторский. И одно место уже было занято моими земляками-белорусами из Минска. И я не пошла на собеседование, оставили 12 человек из 56. И последний экзамен был собеседование. Все жутко боялись, потому что Долгушин мог спросить, сколько сортов кофе вы знаете. То есть вообще вопросы, не относящиеся к балету и к движению вообще.
И это мог быть провальный ответ?
Да, но это просто из области общих знаний. Потому что балетмейстер, он должен... Вот, и я просто не захотела пойти. И села на лавочку. И мне встретилась такая петербурженка, бабушка, которых уже сейчас очень-очень мало. И я спросила, а здесь есть какой-нибудь еще вуз рядом? Она говорит, да, конечно, Академия Петра Францевича Лезгов-то. Я говорю, а что, кто это такое? А что это? Она говорит, это же Академия физкультуры. И я бегом забрала документы, я поняла, что мне туда, мне к спортсменам, где попроще, где поменьше вот этого всего.
Yeah.
Да, мне очень понравилось, и Лезгов-то Академия дала мне очень много знаний, которые к современному танцу являют, ну, непосредственно имеют отношение. То есть знание анатомии, то, чего не дает ни наш институт культуры, ни система образования в области культуры вообще. Но это странно, потому что мы занимаемся телом,
да.
А никто не знает, из чего оно состоит. И биохимия, биомеханика, история физической культуры и спорта, все эти олимпиады. Ну, мне очень нравилось там учиться.
А на каком факультете вы там
учились? Я училась на кафедре гимнастики. У нас была такая интересная группа: гимнастика, футбол, хоккей. К нам еще бодибилдингисты подтягивались сдавать экзамен. Вуз был потрясающий. Не знаю, как сейчас, но я до сих пор... Не знаю, какая там сейчас система, но я до сих пор вожу своих студентов теперь уже из академии, из университета имени Герцен, потому что я добилась того, что меня поддержало руководство. Я преподаю анатомию движения на первом курсе целый год.
Так долго, ничего себе.
Целый год мы изучаем анатомию. И я вожу их в Академию Лезговта, потому что там шикарная анатомичка, где можно потрогать настоящие мышцы, руки, ноги.
Законсервированные или что там с ними?
Да, они в формалине находятся, в специальной ванне. У меня сейчас начинают глаза гореть, вам не страшно?
Мне немножко не по себе, потому что я думаю, что... Я свои трогаю мышцы через кожу обычно, напрямую никогда не пробовал.
Но это на самом деле очень полезно. Да? Знать, конечно, знать просто чисто биомеханические пути.
Понятно.
Вот такой так
дальше,
мой опыт.
Нет, дальше-то чего было? То есть закончили вы Лезгов-то, а потом?
А параллельно Лезгов-то, там был дворец первой пятилетки напротив Лезгов-то. И там была такая организация «Канон Данс», которая сейчас существует.
Знаю, хорошо.
Да, и мне очень жалко, что сейчас там новая сцена Мариинского театра, потому что дворец первой пятилетки был потрясающий. И он очень много значит в танцевальных кругах, и «Канон Данс» — это первая организация, которая стала приглашать иностранных педагогов по современному танцу в Петербург, потому что они все ехали в Екатеринбург, в Пермь, в Челябинск, и первая волна таких знаний хороших — это были 80-е годы, когда иностранцы приехали со знаниями со своими джазового танца. Еще чего-то новенького, чего у нас не было.
А вот давайте отделим. Вот у нас, значит, есть как бы классический танец, народные танцы, то, что было в Советский Союз, видимо, поставлено хорошо. А вот что значит тогда современный танец, чем он отличается, и вообще почему это надо было вести? Почему нельзя было по-старому? Или что такое вообще современный танец?
Ой, Но я предпочитаю говорить современный танец, потому что это определение на русском языке. Потому что есть, конечно, contemporary, есть модерн, но для этого стоит влезть в историю. Потому что в историческом контексте модерн, то, что у меня сейчас в институте написано, вы преподаете модерн. Я говорю, да, но я преподаю, я не имею права его преподавать, потому что в историческом контексте это определенная техника. Техника Марты Грэм, которая развивалась в начале прошлого века и которая уже сложилась и в историческом контексте. То есть модерн переводится как современный. Но именно понятие модерн — это техника Марты Грэм, Хосе Лимона. Люди, которые сделали кардинально новую систему движений, систему обучений и воспитания тела, отличающуюся от классического танца. То есть это люди, которые стали исследовать движения от центров, то есть движения позвоночника, опустились на пол. Хосе Лимон стал изобретать, как можно отпустить вес и поймать вес. То есть
раскрывайте понятие.
Фазы падения. Выстраивание центров тела, да?
Где центры тела? Вот я сразу, вот у меня был приятель, мы когда только начинали заниматься, мы с ним, я не знаю, до хрипоты спорили, где же, значит, центр. Вот мы там что-то прикидывали, там...
Надо было в Лесгов-то
пойти. Надо в Лесгов-то было пойти, но лето было тогда еще, там перерыв был в обучении, все такое. Вот сейчас, я надеюсь, для всех зрителей этот вопрос снимется, и мы узнаем, где же центры.
Хорошо, давайте. Перескакивая. Общий центр тяжести – это сумма 14 звеньев тела. То есть звенья – это какие-то части. То есть плечо, предплечье, запястье, пясть, фаланги пальцев. Да? То есть у нас есть… Это не часть тела, это анатомическое понятие. Части тела – это череп, туловище, торс вместе с грудной клеткой. Таз. То есть, если мы смотрим на центры, это такой снеговик. Я вчера, кстати, смотрела. Йонисбё снеговик. Но снеговик, состоящий из трех таких вот шариков. Череп, грудная клетка. Я объясняю таким простым русским языком. И таз.
А между ними?
А вот этот вот снеговик, и он в каждой части тела есть определенная точка опоры. То есть череп у нас стоит на позвоночнике, и он не на середине находится, а несколько наклонен спереди, поэтому там определенный центр тела. В грудной клетке тоже есть центр. И общий центр тяжести – это сумма всех звеньев тела, то есть наших конечностей. Он находится где-то ладонь ниже пупка. У мужчин несколько выше, у женщин несколько ниже. Но не спереди и не сзади, где-то а где-то внутри. Да. И это не точка, а сфера. То есть это очень важно представлять танцовщику образы, ассоциации. То есть если он представляет, что это точка, которая стоит и не двигается...
Это неверно, да?
Но она двигаться будет, соответственно, по-другому, потому что непосредственная связь психики и физики, это рождает очень много ассоциаций и также неверных историй в теле.
То есть, когда что-то, тело немножко начинает страдать от движения, да? То есть, теоретически же движение должно быть таким образом, чтобы тело не страдало, не травмировалось, не зажималось.
Да, это мои правила. Я так преподаю современный танец через анатомию для того, чтобы танцор был здоровым. Мне кажется, хороший танцор – это здоровый танцор.
Было бы неплохо.
На самом деле движение лечит.
Да?
Да, я недавно напала на Фейсбуке на маленькую такую видеоролик. Я не помню, как зовут эту женщину, но фамилия у нее Халприн. Она последовательница техники релиз, вот таких историй. Где в Америке, да, где практиковали очень много импровизаций, и у нее до сих пор есть своя школа, она построила свою школу там где-то в лесу. И она... В лесу, да. И она лечит людей от рака, от еще чего-то. Через движение и через какие-то импровизационные истории. И это помогает.
Да.
Да.
Я что-то, ну, я так скептик достаточно большой, я вот такого рода истории.
Мне тоже это несколько напоминает такую секту, когда я посмотрела. Но потом я поняла, что у нас, может быть, не так это развито, как в Америке, но очень большой отрыв. Я работаю с детьми уже 20 лет, и я вижу, как поколение изменяется. Иногда мне так не очень хочется работать. Ну, бывает такая рутина, когда я долго не езжу куда-то, или нет какого-то вдохновения, чтобы что-то ставить. И тогда я начинаю что-то придумывать. И вот как-то попался мне в руки теннисный мячик, и я пришла в зал. А я занимаюсь без зеркал, в спортзале. Мне это нравится, непосредственное общение, не через зеркало. Я категорически против зеркал. И я просто дала детям в руки этот теннисный мячик, показала игру в козла, знаете, об стенку так, тынч-тынч. Дальше я села на скамейку, и 40 минут я смотрела, как дети, которые занимаются танцами и умеют координировать свое тело, детям было по 11 лет, они 40 минут пытались перепрыгнуть теннисный мячик, ударяя его об стенку.
И как получалось?
Они очень быстро учатся, но... Полтора часа, практически 5 человек только прыгнуло.
То есть полтора часа. Скоординировать даже уже условно человеку в 11 лет, который более-менее уже...
Но это странно, потому что дети, новое поколение, оно как бы поколение гаджетов. И никто у нас, я не знаю, у меня детство прошло в Крыму, и мы это делали просто на улице, и там, я не знаю, с 5-6 лет. И были навыки ползания по деревьям, навыки там игры в казаки-разбойники и какие-то там навыки такого выживания, потому что мы ели какие-то постоянно зеленые ягоды и еще что-то. А сейчас такого нет. И просто простая игра в мяч, то, что я и моя сестра, мы практикуем. Очень много игр, те взрослые люди, которые приходят к нам на класс, это развивает внимание, скорость реакции и очень сильно готовит, прежде всего, голову к занятиям. Вот.
Так, а если вот, давайте тогда мы немножко в сторону ушли, и вот про танцы, про современный, да, вот, а современный танец, он как бы подразумевает в себе вот эти навыки, да, то есть если возвращаться уже к современному танцу, то есть классический танец, это все равно там каноны, мы сказали, и вот появляется, значит, да, вот вы говорите, 80-е, появляется возможность приглашать людей, которые построили движение по-другому. И оно отличается, да? Видимо, всем отличается. То есть, вот как классический танец, вот у меня ассоциируется в первую очередь это выворотные позиции. То, что необходимо, да, это подготовить ноги на навык натягивать носки, напрягать бедро и уметь ногу вращать вот таким образом, чтобы в итоге вот это вот, все эти вот эти дела делать. Рассказывайте, что у вас там. У вас, я так понимаю, все вот так наоборот.
Ну, не то, что наоборот, а более анатомично. Потому что и классический танец, из-за чего возникли эти позиции? Я опять обывательским языком, я не буду уходить там в дебри, потому что все это пошло из историка бытового танца. Были пышные большие юбки, и для того, чтобы выглядеть элегантно в этих юбках, в этих корсетах, нужно было себя определенным образом нести и вести. И для того, чтобы... И эстетика совершенно другая. Это эстетика 200-летней и 300-летней давности. То есть выворачивать красиво ногу, вот этот вот жест вывернутой ноги, он имеет некую предысторию. То есть раньше обувь, она ценилась очень дорого. Ее подбивали шелком, украшали драгоценными камнями. И для того, чтобы показать, что посмотрите, какая у меня элегантная сделана на заказ ручная, а так и было, ручная работа, У меня вот такая вот обувь. И ее в выгодном свете представляли, потому и вытягивали, чтобы, на, чтобы да, нога аккуратно выезжала из своего вот этого гаража,
угу.
из вот этого кринолина. Ну и, соответственно, эстетика вот этих рук.
Угу. То большой, тебя... большой палец большой... должен быть напротив среднего.
Большой палец прячется, и я очень люблю эту историю. Но это мои какие-то догадки, угу. но мне кажется, это имеет под собой какое-то
основание,
да. Для того, чтобы показывать кольца, и для того, чтобы рука была изящной. Потому что на большом пальце-то колец не носили никогда. Это сейчас. Я так люблю. Вот. И рука казалась уже, элегантнее. Ну и большой палец – это же наш палец, который, как я говорю, сделал из обезьяны человека. Научил нас что-то хватать, держать. Это рабочий человек.
Ага, там аристократы.
А это аристократы, да, так же, как и у нас там в России, да, вот всякие дворяне, они же любили длинные рукава.
Угу.
Длинные рук... И в Японии также длинный рукав – это признак того, что ты не работаешь, у тебя есть колхозники.
Угу.
Ну, как бы фермеры, вот,
ну,
простолюдины, так скажем. И вот эта эстетика, она и…
Эстетика приличного человека.
Конечно, аристократа, но ее необходимо знать. Для того, чтобы быть и таким артистом.
Угу.
Чтобы можно было меняться ролями. Потому что если ты все время вот в этом образе, то ты такой несколько однобокий, мне кажется.
Ну да.
Узкоограниченный.
И вы, ну, это вот про позиции. А вот сам танец, то есть что подразумевает под собой сам танец? Танец – это же не только позиция. Ну, то есть вот как вот мы общались, у меня есть товарищ один, вот он тоже вот в Мариинке долго-долго танцевал, и вот он говорит, что это позы, по сути. Вот наш танец uh-huh. классический – это позы, и ты переходишь там из одной позы в другую, там постоял вот так, там uh-huh. постоял вот так, там голову подержал так, голову вот так. Ну, то есть понятно, что я очень сильно все это упростил, то есть, но опять же можно разбежаться, прыгнуть, и все равно даже в прыжке это некая поза, которую ты показываешь.
Вы такой молодец, вы так все правильно,
да?
Вы очень правильно разбираетесь в танце. Да, классический, да, классический танец – это позы.
А вот про современный я, к сожалению, ничего не знаю.
Да.
Вот вы мне расскажете, вот я тоже расскажу. Буду людям рассказывать потом.
Вот позы, они и есть позы, вот, да, потому что на балах там, на каких-то светских, да, нужно было девушке встать выгодно, чтобы у нее там выглядела и талия, и чтобы скрыть какие-то недостатки. И вот она стоит, значит, с веером, в выгодном свете себя презентует, так скажем. А современный танец это то, что здесь и сейчас. То, что мгновенно, то, что связано с личностью, прежде всего, исполнителя, не только там хореограф, который что-то там поставил, да и вообще по всей структуре. И современный танец – это прежде всего переход из позы в позу. То есть нам интересен путь.
А, то есть фиксация на движении между позами, да?
Не фиксация, а именно путь движения. Нам интересно движение, а не позы. Это не значит, что в современном танце нет поз. Конечно, они есть. Но прежде всего это путь. То есть мы исследуем, как во время движения перемещаются там центры, как за этими центрами следует периферия, какое качество движения может быть в теле. Потому что в массе своей классический танец очень напряженный, диктует такую очень напряженную структуру мышц. И вообще, если хорошие классические танцовщики, конечно, они умеют и дышать, и хорошего уровня. Но когда я работаю там с детьми в самодеятельных коллективах, я вижу, что классический танец, да, он формирует осанку, да, он формирует определенную эстетику и развивает, не, безусловно, развивает качество движений. Но проблема в том, что многие стремятся, педагоги, многие стремятся сделать из простых детей прямо очень высокого уровня балетных исполнителей, этого невозможно сделать. И они провоцируют очень много таких травм. То есть, если нет выворотности в тазу, то они компенсируют это выворотностью в голеностопном суставе.
Ну, травмируют.
Да, травмируется колено. Да, вы правильно сказали. Короче, вот отличие современного танца от классического, это прежде всего. То, что нам интересно, переход из позы в позу, а не сами позы.
Угу, я понял. И, то есть, в 80-е годы приехали какие-то люди, которые, значит, это все привезли. И как оно вообще... А почему вообще людям пришло в голову сконцентрироваться это, именно на этом? Им надоели классические танцы или что? Почему так вообще получилось? Откуда вообще появилось понятие современного танца? Вот такого, который мы сейчас вот как бы, о котором мы сейчас говорим.
Сейчас вы затронете тему по истории, и я могу болтать на этот счет.
Давайте, мы с вами... нас выгонят отсюда просто, если что не так.
Да, мы с вами говорили по поводу модерна, да?
Да.
Но основательницей всего современного танца была наша незабвенная Исидора наша Дункан, которая на самом деле не имела никакой системы обучения, именно стройной для танцовщика, но ее танец назывался спонтанным выразительным танцем и импровизационным. И она прежде всего бунтовала против вот канонов классического танца, а выступала... Но потому что время требовало. В то время требовало каких-то таких перемен. И дальше на ее основе возникли именно техники. То, что у нас путаница в головах, что такое там импровизация, техника и хореография. Путаница. Техника – это определенная подготовка танцовщика, на которую уже может одеваться какое-то платье из хореографии. Вот, значит, модерн – это Марта Грэм, Хосе Лимон. Ну, были там же исполнители европейские, тот же Курт Йос из Германии. В 30-е годы выразительный танец Рудольфа Лабана. Это вообще человек, который... очень много сделал для современного танца. Он был вообще архитектор, конструктор.
И танцевал, да, еще?
Да, и он был барон, Рудольф фон Лабан. И он изобрел систему записи, лабанотацию, который в Лабан-центре в Лондоне, прям есть специальный институт.
Что значит система записи?
Система записи танца. То, что пробовал... пробовала сделать Бронислава Нижинская и сделала. Но это все касалось только классического танца. А Рудольф фон Лабан, он изобрел систему записи значками. Там же было отмечено то, чего не было в классическом танце. Качество движения. То есть легкое, тяжелое, быстрое, медленное. То есть какие-то ассоциации. Также он выстроил очень стройную систему композиции.
То есть как движение между собой компоновать, да?
Как бы не компоновать, а его вообще система, она построена на изучении импровизации. То есть он не готовил танцовщиков, как у нас. Есть учитель, и он там как бы дает какие-то движения, все повторяют. А он давал какие-то задания на работу с пространством, с партнерами вокруг, со скоростями. И вот простой человек мог.
Например, какое-нибудь задание. То есть что должен? Какой-то человек, то есть студент должен что-то выразить.
Двигаться, как ветер.
И человек должен как бы это попытаться изобразить, да, каким-то образом.
Но при этом он давал очень четкие структуры. То есть это то, что... То есть он давал приемы, как выйти в такую интересную, правильную, какую-то структурированную историю, потому что он конструктор был. Он изобрел такой тренажер для танцоров, который называется Экосайдер.
Не знаю такой тренажер.
Вот берите в Ютубе, это очень... И это 30-е годы. То есть, зная историю, ты очень многие вещи понимаешь, что... Многие сейчас ребята, мои студенты, там, которые приходят из... Очень умные ребята приходят из стритовых направлений, уличных, то есть хип-хоп, вот эти. Они прям изучают историю своей, как бы, этого направления танца. И они такие достаточно грамотные. И когда они говорят, смотрите, смотрите, я изобрел, я говорю, да, ребят, это же Рудольф фон Лабан изобрел. Это же его система.
Ну так а что за тренажер-то хоть?
Это сфера, я могу перепутать, сколько граней, по-моему, 24 там угла. Это ага. Пространственная фигура такая, где это прообраз трансегрити. Знаете, что это такое?
Нет, не знаю.
Трансегрити – это система, которая используется сейчас в программировании, чтобы программировать какое-то движение.
Угу.
И также это биомеханика в теле. То есть это не напряженное состояние и не расслабленное. Вот если взять там, чтобы сделать трансегрити, не икосайдер, а трансегрити, можно взять 12 палочек и карандашей, и резинок. И в Ютубе есть, как это сделать, и ты получаешь таким образом такую конструкцию, которая никогда не упирается грань в грань.
А, то есть между палочками прокладываются резиночки.
Резиночки. Ага. И эта структура может изменяться. То есть она может сжиматься, может растягиваться.
И не разрушается.
И не разрушаться.
Ага.
То есть ее можно уронить, и ага. это используют в архитектуре, ага. это используют вот, в программировании, я уже сказала. Ну так вот, а Icosider – это несколько другая схема, чем Transegrity. Это устойчивая такая 24-гранник, куда помещается танцовщик, и ему дается задание. Значит, у тебя есть определенные части тела, то есть там локоть, и как ты понимаешь, локоть в 3D.
Угу.
То есть это не только одна сторона, а вот у там. Тебя есть разные стороны.
Угу.
А, у тебя есть там, я не знаю, плечо, запястье, череп,
да.
запястье, конечно, там большой палец, мизинец. И тебе прописывают схему. То есть ты в первую грань делаешь, например, линию.
А, локтем.
Да, линию. Линию. То есть не дугу,
угу.
а линию.
Ага, понял.
Там в десятую грань ты там коленом уходишь в пол. И тебе прописывают такую программу.
Из движений.
Да.
Из элементарных
да.
движений.
И дают четкую схему. И поэтому это дает возможность любому человеку двигаться не по каким-то эстетическим критериям классического танца, а по эстетически анатомическим критериям, собственно, персонажа,
угу.
то есть твоей личности, твоего тела.
Ну, что-то. То есть, вот, грубо говоря, мы в классический танец, он готовит какую-то одну позу, в которой человек находится, и там выверено все вот как. Вот я могу здесь, там, допустим, что-то у меня здесь низковато, а наоборот здесь что-то высоковато, и мы как бы подравниваемся под некий идеал. То есть, угу. чтобы визуально мы увидели, там, я не знаю,
да.
там, ну, какую-то супер идеальную дугу. То есть, мы стремимся к какому-то конкретному идеалу. То есть, здесь как это, степеней свободы становится гораздо больше. То есть, тебя могут попросить локтем сделать, как вы говорите, линию, могут попросить дугу,
могут
а можно
попросить... Спираль или круг.
И чего угодно. И ты,
да.
собственно, любой частью тела должен иметь возможность это сделать. А по какому тогда критерию определяется? Или вообще определяется ли, хорошо человек делает или нехорошо? Потому что мы тогда, получается, если мы можем делать что угодно, тогда критерии оценки хорошо и плохо, они, получается,
уходят.
Вообще уходят. И это не имеет для нас значения. Что имеет тогда значение?
Нет, на самом деле... Это просто это европейская система образования, когда нету критерий оценки. Для нас, мне кажется, для русских, нам нужен кнут и пряник. То есть нам надо немножко Европы, немножко Востока. Потому что мы действительно не подходим ни под восточную систему образования, ни под западную, но европейскую. Потому что некоторые студенты, они хотят... понимать, на каком уровне они там, да, ставят номера или как они двигаются.
Не стало лучше или не стало лучше?
Да.
Вот ты тренируешься, а как понять, что есть прогресс или нет прогресса?
Угу. Ну, вот в этой системе Рудольфа фон Лабена есть система, ну, так же, как в современном танце, когда мы даем определенную, не техническую, да, подготовку, например, импровизационную, очень помогают в конце урока отзывы, так называемые фидбэки, когда есть... Это, кстати, воспитывает очень студентов наблюдать, как хореограф, просто как зритель за исполнение. И потом давать какой-то фидбэк. И это не значит, что это может быть, ой, а он вот так вот некрасиво сделал. Что, что значит понятие красиво и некрасиво?
Не знаю, уже не знаю.
Мне моя сестра преподавала как-то, вот, делала лабораторию по системе Рудольфа фон Лабена. И мне очень понравилось, как моя сестра сказала, что для меня красиво, когда человек натурален в своем движении и честен. То есть если человек честен действительно, а это очень большой подвиг, так обнажиться как бы, да, не в фигуральном смысле, да.
Но такие вещи, вот, допустим, все-таки мы сейчас говорим для людей, которые не очень хорошо в танцах разбираются. Я в свое время столкнулся, когда первый раз я столкнулся с такого рода понятиями, оно немножко в ступор, конечно, вводит. Ну, то есть, это как бы абстрактное такое представление о том, что такое движение, как можно представить честное движение, допустим, или что я честен в своем движении. То есть это очень тяжело, особенно человеку неподготовленному, который с движением никогда не был связан вообще. То есть человек, который хотя бы спортом занимался, он хотя бы немножко это чувствует как-то. Но и то, скорее всего, вот эти абстрактные такие понятия из танцев не каждый человек сможет воспринять. Помогайте раскрыть.
Ну, это очень хороший вопрос. Вообще хорошее мнение. Но я сейчас занимаюсь такими направлениями, как fly and low, и развиваю свою технику, которую по приемам мои ученики назвали save the body. То есть, используя анатомические принципы и действительно физическую нагрузку активную, я выхожу на то, что в своей хореографии я даю определенную, как бы я выступаю не таким иерархом, который сидит на стуле и говорит, делай так, делай так, делай так. Не, я такое лицо со стороны, но я при этом сотрудничаю со своими танцовщиками, даже маленькими. Ну, как 14-15 лет, мне кажется, уже могут танцевать современный танец. Вот. И я даю какие-то задания, и мои танцовщики дают мне какие-то почву для каких-то исследований. И я не могу сказать, что это полностью импровизация какая-то. Потому что импровизация интересна, когда она выводит на какой-то новый этап, на какой-то уровень и для чего-то используется в каких-то постановках. То есть если... Да, это трудно, что тебе не говорят какой-то фидбэк, но если вы придете на занятие к нам, вы поймете, что чтобы сделать честным движение, я прихожу к такому выводу, что если человек очень сильно истощен физически, у него, вот как в йоге, да, вы практикуете йогу.
Есть немножко.
Вот. Но мы практикуем такую йогу в движении. И плюс еще fly and low – это техника Дэвида Замбраны, когда он, используя анатомические приемы, принципы строения суставов, уходит в пол по спирали, поднимается наверх, все время меняется артериальное давление. То есть это еще очень хорошо тренирует тело внутреннее. И вот эти перепады высот вертикально-горизонтально, вертикально-горизонтально, человек достаточно сильно нагружается и перестает из себя что-то изображать.
То есть эмоционально, как бы он перестает эмоционально показывать, какой он, да, и
но
в этом плане.
Люди, которые не были никогда не связаны с классическим танцем, они и не изображают ничего эмоциями. Но это очень здорово, когда ты даешь человеку четкие приемы или, например, игру. То есть, когда есть игра, там у нас есть игра в мячики. За этим очень интересно наблюдать, потому что там живые эмоции. Потому что что-то случается, то, что ты не простроил, не поставил. А это случается именно здесь и сейчас на твоих глазах. Uh-huh. Это как смотреть, там, я не знаю, баскетбол. Это как в детстве играли в выбивалы. Uh-huh. То есть, это азартно, и на это интересно смотреть зрителю. Вот эти приемы активно сейчас в современном танце используются.
Ну вот это прием в целом и связанный с импровизацией, потому что вот у нас, вот у меня профиль немножко в другом, да, в парных танцах, uh-huh. и там все равно. Чем интересен то, что мы называем Jack and Jill, когда uh-huh. люди, вот мы с вами сейчас вот не танцевали, и вдруг нам сейчас скажут, вот ребята, да, у вас задание станцевать друг с другом, и мы должны что-то показать, и это вот случается вот сиюминутно.
Здесь и сейчас,
да,
конечно.
И когда может не получиться. Но когда получается, да, это вызывает бурю эмоций у зрителей.
И у вас тоже, как у танцующих.
И у нас тоже, да. И получается, что вот чистая, да, вот это что
это
там.
Это чистая
там,
энергия.
Чистая энергия, да. Это очень коварные слова для этого канала.
Да, да, да.
Чистая энергия.
Почему?
Давайте раскрывайте чистую энергию.
Ну, я думаю, что когда приходишь на какие-то практики, там идиокинезис, соматика, много mm-hmm. людей говорят... Сейчас Аксис Силабус, Фрей Фауст, да, такое есть течение. Uh-huh. Это очень тесно направленные с анатомией истории. И там очень много педагоги используют слов про энергию, энергию, энергию. И так как я изучала разные виды танца, но я спортсменка, я не могла понять, вот, что они имеют в виду с этой энергией.
Да, вот я тоже не могу иногда понять.
Я как педагог, у некоторых учителей в Европе я так вот по крупинкам собрала упражнения, которые действительно, ты когда практикуешь это, ты понимаешь, как работает твоя энергия, там круги внимания, еще что-то. Это на самом деле тренируемая история.
Но это с психологией больше связано,
да,
насколько
конечно.
Я понимаю. То есть это больше как бы речь о какой-то там психической энергии, того, как ты себя воспринимаешь, эмоционально как ты себя чувствуешь, в этом смысле.
Да, но тут я еще и хотела больше как бы... Наверное, я говорю о том, как себя человек чувствует в зале и, наверное, на сцене, потому что это же разные вещи. Потому что, когда ты выходишь на сцену, ты должен, как актер, контролировать энергию свою и не подсаживаться, например, на энергию зрительного зала. То, что и у меня такая проблема.
Это то, чтобы получилось хорошее выступление человека.
Да, то, чтобы получилось так, не так, как было задумано, а, как сказать, а чтобы быть честным в ситуации. Потому что, когда на тебя смотрят другие люди... Человек действительно меняется и телесно, и он пытается быть лучше, угу. но это не всегда получается. Но все-таки какая-то эстетика на нас давит в этом плане. И есть целая серия приемов, и я вот много работаю с актерами, и так как живу недалеко от Маховой. Мне очень интересно работать с актерами кукольного театра. Они вот совершенно отличаются от драматических и очень открытые к новому. То есть это не такие какие-то коробчатые головы, очень такие пластичные. Потому что сейчас-то современный танец, по большому счету, и современный театр, он стремится к междисциплинарности, такое умное слово. Потому что ввиду того, что зрители смотрят рекламу, какие-то ролики постоянно, телевизор, все мелькает, гаджеты, много информации, переключение внимания. Если пойти в театр, то там должно быть быстрое переключение картинки или быстрое переключение приемов.
Чтобы было интересно смотреть.
Да, чтобы зрителя охватать крючками такими. И поэтому одним только танцем уже никого не удивишь. Поэтому в Европе многие начинают создавать такие сообщества между танцорами, видеомедиа, цирк, танец, песня, архитектура, дизайн, живопись.
Ну, актерское мастерство.
Только театр, конечно. И мне это очень нравится.
Ну, то есть получается, что все равно мы говорим про танец, и танец – это такая история не только с движением Вот как, допустим, на дискотеках. То есть, вот, например, вот у нас был в гостях Федор Недотко, и он рассказывал, что соушал танец это то, что по большому счету,
да.
это то, что танцуется вот на дискотеке. И вот когда-то там танцевали какие-то люди, как вот танцуется, это как-то канонизировалось, и вот там мы получили какие-то виды танцев. То здесь, когда мы говорим о классическом танце и о современном в том числе, то есть это вид искусства, когда человек танцует и для себя, и для кого-то. То есть, когда он танцует для кого-то на сцене, он уже актер, даже несмотря на то, что он танцор. Вот, балет мы смотрим, это же все-таки такое представление, такое театральное,
тут,
постановочное.
Тут разная история.
Так, вот тут мы, я не совсем прав, давайте.
Очень здорово дал такие понятия, для меня очень точные. И ассоциативные, потому что у танцоров фантазия богатая. Игорь Добричич, это такой югославский, ну, для меня югославский, я не делю эти страны. Он драматург, и когда случилась война в Югославии, он уехал в Голландию. Драматург – это не в нашем понятии тот, который пишет театральные пьесы. А драматург в понятии современного танца – это тот, кто… Классное очень слово он сказал. Вдохновляет хореографа на создание чего-то нового. Вот это слово «вдохновляет» для меня почему-то стало таким ключевым. И сейчас объясню, почему. Он классно читает лекции, если танцовщики когда-нибудь там... Его как-то привозили на летнюю школу цех в Москве, и Таня Гордеева приглашала его в Вагановку для вот наших хореографов. Ну, не будем забегать вперед. Если вы услышите эту фамилию, Игорь Добричич, обязательно сходите на его лекции. И у него очень простой английский для понимания. Очень умный. Там много связано с философией, но он потрясающий. Так вот, как устроен, будем говорить сейчас про именно продукт. Как устроен продукт классический и продукт современный. Ну, будем говорить про какие-то спектакли. Классический и театр, и классический танец, он имеет иерархию, то есть структуру пирамиды. Есть наверху режиссер, хореограф, и дальше идут танцовщики, техслужбы, какие-то там люди, которые добывают деньги, ну, это вверху где-то, и на самом нижнем уровне исполнители. И вот эта иерархическая структура не дает возможности отойти в разные стороны. То есть исполнитель должен, как солдат, делать четкие указания режиссера. Есть, конечно, особенно в русском театре какие-то ответвления, но в принципе это иерархия, это треугольник, пирамида. И эта пирамида выстраивает продукт также в таком же пирамидальном ключе. То есть люди, которые приходят в классический театр, а им что раздают? Программки с либретто. Ты взял, прочитал, сложил, и думать не надо. И ты наслаждаешься эстетикой красивых линий, красивых ног, смены декорации. То есть, потому что, по большому счету, раньше театр – это было аристократическое искусство, да, и классический балет, и вообще театр. И многие приходили в театр просто даже в бинокли там посмотреть, во что одеты, кто где сидит, кто с кем пришел. То есть это такая светская история, и у нас это есть. А современный театр и современный танец – это не иерархия, это сфера, где создатель – это ядро, инициатор. И как вообще создается искусство? Я иногда даже не знаю, о чем я буду делать. У меня есть просто внутреннее желание что-то сделать. Но я не ставлю своей целью изменить мир, там поменять политический строй. Я считаю, что искусство...
Это очень полезно для здоровья.
Ну да, это не полезно для здоровья. И в истории нет таких примеров. Есть румынская такая компания, сейчас вот Нина Борисовна Гастева очень любит. Надо вам как-нибудь пригласить, рассказывать. А я присутствовала в Вене на выступлении этой команды. Они из Румынии, ребята. И они придумали такую вещь, что если зритель не идет к нам, а у нас нет театра, и у нас нет денег, чтобы снять театр. Но если есть какая-то толпа, мы выбегаем и показываем свое творчество. Это так было в Вене на импульс-танце, по-моему, 2011 года, когда было большое открытие в музее квартир, этого фестиваля, очень много танцовщиков со всех стран съехалось. И все такие восторженные, радостные. И вот закончилось это открытие, а народ остался там. Очень удобная такая площадка. И они туда забежали и стали показывать свой перформанс. И даже, оказывается, кто-то там баллотировался в президенты Румынии из этой компании. Но они до сих пор существуют, и они так и делают. Такая группа. Так вот, прострой. Это сфера, где есть идеолог, как бы тот, кто хочет воплотить идею. Есть драматург, который его вдохновляет. И вокруг они собирают людей, которые поддерживают их идею. То есть это не может, это не, так скажем,
клуб единомышленников.
Да, это не кастинг, который проводит. Вот давайте соберем людей. Нет, это люди должны
захотеть сами.
Да,
это и сплотиться вокруг.
Обоюдное решение, да. Угу. И создается спектакль не по как, конечно, есть разные приемы, но вот Добрычич приводит очень хороший пример. В современном спектакле, если вы ставите спектакль про любовь, а внутри процесса нет любви, то это вранье, угу. То это изображательство.
Ага.
То есть он проводит параллели.
То есть нужно, чтобы что? Чтобы в этом спектакле люди, которые...
Да, чтобы что-то возникло действительно.
Между ними.
Да.
А это может как-то... Или просто нужно взять двух влюбленных танцоров?
Ну нет, это должно происходить в процессе. Ага. Просто современные спектакли, они не ставятся по какому-то... Конечно, можно взять какое-то произведение драматическое, но они не ставятся...
Искусственно.
Искусственно.
Да, вот у меня такое слово верно.
То есть есть сценарий какой-то, и ты по нему идешь. Вот как кино снимает сериал. Это сцена, это сцена, это сцена. Такого не бывает. Вот у Алисы Панченко я танцевала в спектакле «Кукушки». Очень актуальный спектакль, и он был номинирован на «Золотую маску». Но, к сожалению, то есть это актуальная тема, которая... интересует сейчас. Алиса исследует такие кардинальные противоположности мужского и женского начала. И к нам, и в этом спектакле участвовало 8 девушек. И как только кто-то заменялся в составе, то есть структура спектакля оставалась той же, но каждый другой исполнитель, который приходил, Алиса начинала менять весь спектакль. Потому что это пришла другая энергия, пришел другой человек со своим прошлым, со своим прошлым танцевальным опытом, жизненным опытом. И он привносит очень много...
А насколько сильно оно тогда заменяется? То есть что может вот кардинально поменяться? Ну, то есть, опять же, это, скорее всего, категории, которые видит режиссер, наверное, но которые не всегда может увидеть зритель.
Зритель видит это,
видит?
Конечно.
А я думаю...
Нет, это очень сложно объяснить, но можно. То есть, приходит человек в этот спектакль. Спектакль развернут с раскрытой структурой, да? Есть определенные там, так скажем, танцы, но помимо танцев есть история. У каждого персонажа есть своя история. Вот я в этом спектакле играла такой образ интеллигентной петербурженки, но при этом я была Таня Тарабанова. Я могла иногда врать в этом спектакле, потому что мы говорили, а иногда говорить чистую правду. И там была сцена, когда мы говорили про своих мам, как они хотели назвать нас. Я не знала, как меня хотели назвать. Я говорила, а моя мамулечка хотела назвать меня Виолетта. И поправляла очки. Потом мы говорили про своих бабушек и про своих прабабушек. И про прабабушек я говорила правду. А мне никто не верил. Но зрители не верили. Потому что это такая путаница, такие крючки. Но так нужно было для спектакля. То есть каждый новый... танцовщик и актер, который приходил в этот спектакль, он привносил, что до меня не было такого персонажа, интеллигентной петербурженки.
Ну вот как я для себя все вот это вот понимаю, то есть отличия основные в том, что это как бы такая глобальная импровизация на широкую ногу, то есть только немножко поменены роли, то есть если мы идем на обычный театральный даже спектакль. То есть это какой-то сюжет, как правило, в основе лежит. И как, чтобы что-то понять, мне как минимум было бы хорошо ознакомиться с сюжетом, который может быть канонический. Ну, чтобы... Нет?
Нет.
Ну-ка.
Еще раз цитирую Добрычича. Если мы идем в классический театр, то там... режиссер, когда ставит спектакль, он хочет, чтобы все понимали его одинаково. То есть видели сюжет и четко знали, кто к кому пришел, кто куда ушел. Там какие-то подводные течения могут стоять, но в массе своей вы должны понимать сюжет.
Ну, то есть мы все примерно увидим одно и то же и поймем одно
да,
и то же.
Да.
То есть даже если я там не знаю персонажа и не читал там...
«Лебединое озеро» понимают все одинаково, потому что у вас вообще есть либретто. То есть вот. Это уже современный танец стал интерпретировать от Мацека классические балеты на новый лад, так скажем, когда нужно было. А вот если вы идете на современный танец, он может быть... Вот в чем сложность? В том, что он абстрактен. И очень часто люди говорят, что мне вообще не понравилось. Или очень понравилось, а многие говорят, что какие-то разные сцены их тронули. Но на самом деле нужно идти просто со своей открытостью зрительской. Попытаться посмотреть... Нужно, конечно, воспитываться на хороших спектаклях. Вот, потому что сколько людей, столько и мнений. И зачастую хореограф не стремится угождать публике. Он пытается найти... сделать процесс интересным, а если процесс будет интересным, то и результат интересным.
Угу. Ну, то есть там цель не завлечь, не привлечь,
не развлечь,
не то, чтобы потом люди вышли после этого спектакля и сказали, о, какой был классный спектакль.
Спасибо, до свидания. Да.
А то есть на что-то другое, да? На что?
Да. Современный танец и вообще современный театр, он стремится задавать вопросы, и поднимать какие-то темы, после которых человек может... И они могут быть глобальными, а могут быть очень личностными и касаться персонально тебя или меня. И часто... И я была и во Франции, и в Швейцарии, и в Испании. Очень часто после хороших спектаклей люди... общаются и не могут наговориться. Потому что кому-то понравилось, кого-то тронуло до глубины души эта сцена, до слез прямо. Потому что у них в жизни был вот такой подобный случай. Или какая-то ассоциация, которая проснулась в них там из глубокого какого-нибудь детства. А кому-то понравилась совершенно другая сцена, а кому-то была неприятна эта сцена. То есть это все равно такой шторм. Настоящий театр – это шторм. Он должен волновать зрителя.
Ну, то есть это связано что-то с эмоциями.
Как да,
бы,
да.
То есть основное – это эмоции, наверное.
Эмоции, да, и твои личностные ассоциации. Потому что я могу просто посмотреть на хорошего танцовщика как профессионал. Я буду смотреть на его танцевание как профессионал. Но если он будет рассказывать какую-то свою историю личную, и, может быть, не очень хорошо двигаться, но быть честным, меня это больше завлечет, как зрителя, а не как профессионала. Это тонкие вещи.
Тонкие вещи, очень их не просто понять. Но вот я вот был на отчетном концерте.
Да.
Это близко к понятию спектакля или это просто выступление отдельное?
Ну, мне кажется, это не очень. Это бай-бай-балет, это школа современного танца, которая была основана Лилией Бурдинской. И вот мы делаем такие отчетные концерты в скороходе.
Ну вот театр. Если, ну вот, допустим, даже если это не брать, как не воспринимать, как весь спектакль какой-то полноценный, да, вот там есть отдельные выступления. Да. Каждое выступление – это вот некое театрализованное представление. Оно всегда почему-то в таком, всегда вот вокруг все темно, а впереди не свет. Это так или не так? То есть вот меня, допустим, как зрителя интересует, а бывает, допустим, когда наоборот, все светло вокруг.
Бывает.
Это светлые какие-то залы.
Да.
Или это всегда, допустим, такое-то что-то темное, а в середине есть вот некая группа. Или бывает вообще что угодно? Что бывает?
Что угодно, все, что в голову придет.
Понятно.
Есть такие понятия, как сайт-специфик в современном танце. Это когда хореографы и танцовщики, например, исследуют какую-то архитектуру, лестницы или какое-то пространство, или место в городе, где что-то происходит. То есть они изучают, это тоже не просто так прибежали там и что-то там двигаются. На самом деле это глубоко. То есть люди могут изучить историю этого места и подготовить какой-то перформанс, который будет оживлять вот это данное пространство.
Вот вы сейчас сказали, у меня возникла мысль. Вот мы находимся в студии сейчас, да? Значит, вот у нас есть стол, микрофон и чашки, телефон. Мы можем... Вот у нас есть, допустим, группа танцоров каких-то. Мы можем... Какое бы мы могли представление сделать? Что бы мы могли оживить? То есть это получается, что современный танец или вообще современное движение, вот понятие вот этого актерского, оно может сделать что угодно, с чем угодно, и это будет уже...
Танец.
Главное, выразить что-то. Правильно?
Да, танец, он в жизни, он во всем.
Ну, вот мы сейчас танцуем.
Конечно. Вы танцуете... Жидкость танцует. Мы все поддаемся гравитации, противостоим ей, и мы всегда любое движение. Вот что такое движение? Это же тоже такая философия. Потому что бытовые Пина Бауш, бытовые движения, она использовала поправление галстука, опять вот эти гендерные штуки, как женщины поправляют волосы, мужчины галстук, как они отдергивают лацканы пиджаков. И на этом делала хореографию. Первая в мире. Она увидела, что в бытовых движениях, в бытовых жестах может есть сама суть человеческой натуры.
И все это укладывается именно под музыку. То есть я так понимаю, что все равно.
А не обязательно. Нет. В современном танце вообще не обязательно.
Очень тяжело говорить про танцы, когда может быть что угодно.
Можно все. Можно все. Да, это когда еще была первая пятилетка, я мужа таскала на. Он еще тогда за мной ухаживал, и мы ходили на конкурсы молодых хореографов. Он делал вид, что ему очень интересно. На самом деле, он смотрел, потом выходит. И мне очень нравится его мнение. И он выходит и говорит, ну почему из 30 работ 20 были без музыки? И я не знаю, что ответить. Я ему говорю, ну понимаешь, музыка у танцовщика в голове, он пытается... И он очень классную вещь сказал, что говорит, знаешь, Таня, я же тоже в душе пою. Но я же не продаю в душ билеты по 200 рублей. Это очень классная история. То есть, если ты что-то исследуешь, но это еще не конечный продукт, ты собери друзей, собери своих учеников, собери каких-то просто людей, и пусть они посмотрят и скажут, стоит ли тебе это развивать дальше, или стоит прекратить. И только тогда, когда ты вышел на какой-то этап. Ну, а в принципе, могут быть звуки, как спектакль Анны Терезы Кирсмейкер. Я смотрела в Австрии на «Импульс танце». Там спектакль называется «Сонг». Идет где-то 2 часа. Все под звуки. Вот как хрустит подошва, кожа на ботинках. Один танцовщик озвучивает там... Какие-то, да, вот это же тоже звук, это саунд, а второй танцует. И вот так вот под эти шепоты и звуки 1,5 часа, и только в самом конце одна песня, под которую танцует вся компания.
А как вот, допустим, все равно в массе своей, вот даже вот я вот смотрю, допустим, на своих там знакомых и друзей, ну, скорее всего, не восприняли бы. Ну вот такой спектакль, не восп... ну, не поняли бы. То есть вот в большинстве своем человек критикан, внутренний критик, он всегда, значит, начинает говорить, куда я вообще пришел, что это за... И причем это касается не только современного театра. В том году вот у меня знакомые, мы встретились в филармонии случайно, и там тоже играл какой-то скрипач, какой-то там этот самый, то есть классическая музыка, и тоже там настолько все это сложно, там это... Начали люди начали аплодировать и вызывать его на бис, и он еще на бис там минут 15 играл. Во мне внутренний критик говорил: «Господи, ну все, сыграл уже, тебе поаплодировали, хватит». То есть я, например, не воспринял это, я не смог это, как бы во мне не проснулись эти эмоции какие-то, которые бы сказали: «Вот как вот, как вот здорово то, что я сейчас слушаю». Вот как вот с этим быть?
Ну, опять, возвращаясь к Добричичу, я не договорила. Как современный спектакль может воспринять зритель? Когда хореограф делает современный спектакль, чтобы сделать спектакль такой интересный и актерам, и себе, он не думает про зрителя, но думает про то, что его спектакль будут смотреть не один мозг, пара глаз, как в классическом, да? А много глаз, много мозгов, и у всех свой разный жизненный путь. И он не пытается угождать всем. И не обязательно нравится всем. Вот это... Ну, нравится всем это шоу в телевизоре, оно же всем нравится.
Ну да, ну как минимум там цель не то, чтобы всем нравится, а собрать какую-то группу людей, которым понравится. Ну, то есть...
Нет, массовая какая-то история, она же должна нравиться многим в массе. Она и мне нравится иногда.
Им предлагается что-то другое тогда.
Потому что это развлекательное искусство. Даже я бы не сказала, что искусство. Это развлекательный продукт. Наверное, Федя рассказывал о том, что вот современный театр, он не развлекает. Он задает, как я уже сказала, задает вопросы и какие-то вскрывает темы, на которые мы не обращали внимания. Или какие-то вещи, которые волнуют. Вот то, что я не люблю в современном танце, когда вместо того, чтобы потратить деньги на психоаналитика, человек делает какие-то... Вот такая арт-терапия у него. И когда зритель за это еще платит деньги, я вообще терпеть не могу такие истории. То есть, когда ты выносишь свою натуру, а, конечно, ты же проявляешь свой внутренний мир через свое искусство. И когда это уже настолько явно, что вот да, я хотел всегда иметь такую труппу, как у Бориса Эйфмана, но мне это в жизни не удалось, и теперь я буду реализовывать свои мечтания на детском коллективе. И вот прям ты сидишь и думаешь, ну вот надо диагноз ставить человеку. А люди обижаются очень часто. А что сделать? А вот так вот не повезло в жизни.
Ты не Эйфман, не повезло.
Ну не, да, ну вот как-то не вышел. Но я считаю, что можно делать и с детскими коллективами потрясающие вещи, и современные. И главное не забывать о том, что это дети и разные поколения, и нужно немножечко опускаться на их уровень и подтягивать их к своему уровню.
Ну да, это уже, наверное, больше это к тому, что человек вопрос. Должен ну, вот, любить то, что делает, а не пытаться. Ну вот то, что сказал Федя, он сказал такую вещь, мы обсуждали вот сравнение, допустим, вот этих вот свинговых танцев, которые там пришли из культуры вот африканской, и западных танцев. И он сказал такую вещь, да, это вот наш предыдущий собеседник Федор Недотко. Что важно для западного человека? Для западного человека важно выглядеть прилично. Для западного человека того времени.
Да, да.
Да. А тут, говорит, вместо вот этого всего человек делает плечами вот так.
Такая же история.
Вот. То есть здесь, в современном театре, да, это примерно точно так
Конечно.
Же. То есть вместо вот того, что прилично и эстетично, человек может делать что угодно. И порой это, конечно, восприятию не поддается. Вот с первого раза, как минимум. У меня была вот знакомая, которая вот как раз-таки играет в классе. классическую музыку вот, в филармонии, и она тоже говорила очень много о том, что человек для классической музыки должен быть подготовлен.
То же самое,
чтобы суметь ее воспринять, нужно как минимум, не обязательно ее учить или учиться играть, но можно как зрителю быть подготовленным в плане того, что ты учишься ее слушать, воспринимать, отличать инструменты, возможно, какие-то эмоции пытаться воспринять. То есть, но перво-наперво это, наверное, открыть как бы даже не то, что ум, а, наверное, какую-то эмоциональную сторону себя для того, чтобы воспринять это без критики и не сказать, что вот это вот какая-то херня однозначная. То есть я такого никогда не видел, так люди не должны делать. Вот. А люди могут, оказывается, делать что угодно. И в этом, наверное, отчасти проявляется, да, современный, в том числе вот и танец, и театр танца.
Ну, мне кажется, что, как я уже сказала, танец не должен быть для всех, современный танец, современный театр, да, он не угождает всем. И часто, и как ты уже сказал, есть от перформанса до каких-то драматических вещей, до синтеза. Это очень широкое понятие, широкое искусство. И, конечно, его нужно воспринимать, но подходить к этому действительно с открытым сердцем. И мне может что-то не нравиться, да, какие-то вещи, которые противоречат моим, например, моему советскому воспитанию и моим этическим нормам, да. Ну, например, в Вене нет ни одного спектакля, где бы не раздевались. Ну, то есть вот у них такая культура.
Ну, вот вы сейчас говорите, а я думаю, блин, я не знаю, как бы я себя почувствовал.
Вот они
на этом
во всех
спектаклях
раздеваются. Но мне, как советскому человеку, и мне непонятны эти вещи. Причем я воспринимаю человеческое тело как
спокойно.
Совершенно спокойно, как спортсмен, как человек, изучающий анатомию, совершенно воспринимаю нормально, но зачем? То есть, когда ты понимаешь, зачем это происходит и что хочет показать Творец, тогда я так, окей, я даже этого не замечаю. Но когда это происходит, потому что просто никто из публики не будет смотреть в одежде это, тогда ты такой, ну да.
Так это тяжелая история, то есть, вернее, это хороший маркетинговый ход, то есть, если это никто не будет смотреть,
надо
то
раздеться.
Нужно раздеться. Да.
Да, это, мне кажется, что те люди, которые в искусстве не могут, бесталантны, не одарены, я вот не могу сказать, что я хороший педагог. Я хороший педагог, и я тружусь. Я не могу сказать, что я гениальный там хореограф какой-то. Нет. Вот Алиса Панченко в моем понятии одарена. Вот сестра моя, мне тоже кажется, одарена. Потому что какой-то я понимаю, что они находят свои идеи через какой-то там портал. Как им вот приходит это в голову? Я не знаю. То есть мне приходится очень много работать, чтобы читать, что-то смотреть, с какими-то людьми общаться, чтобы у меня был специальный такой эмоциональный посыл, чтобы я нашла выход из вот этой заданного мною направления исследования. А вот те люди, которые, мне кажется, не одарены и даже не способны трудиться, они решают, что можно через эпатаж или какие-то модные вещи идут в политику, ну, то, что для меня вообще неприемлемо, я вообще этого не понимаю. Нельзя изменить политический строй, просто создав какой-то спектакль. Такой вот реакционистский. Ну да, мне это не нравится. Например. И потом я понимаю, что на этот спектакль, возможно, дали деньги люди, которые... Такие же люди, как я, которые платят налоги.
Ну, это, наверное, больше это не про спектакль, а про кино, наверное. То есть
нет, про спектакль.
И про спектакль. Я думал, что кино, вот сейчас вот там ситуация какая-нибудь.
То же самое в современном танце. То есть, если там обнаженка или политика, и надо красивую афишу сделать. Я была на таких спектаклях. я была в жутком негативе, и хорошо, что я не заплатила деньги, а меня туда провели. Я была с мамой на этом спектакле на новой сцене Александринки, я называть не буду, а то люди обидятся. И так как это был современный спектакль, и я видела, какая потрясающая сценография, какая потрясающая идея, какие потрясающие актеры, и как режиссер мерзко поступил, выставив все это в таком вообще негативном свете.
А что там такого негативного?
А я не буду говорить. Потому что я из осветительской будки кидала бумажки, ну, потому что люди все хлопали, аплодировали, заплатив. Конечно, если вы заплатили 2500 рублей, потому что новая сцена Александринки — это такая.
С пафосом.
Ну, эта сцена очень удобная для современного танца, и такая, как в Европе. Она же очень прогрессивная, очень классная. Там каждый квадратный метр сцены опускается вниз, поднимается наверх. Театр Ахе там так здорово работает. И... Но они редко там. Вот, и так как люди, конечно, за 2500 после спектакля хлопали и аплодировали,
то ну, я кидала... Значит, понравилось?
За 2500, конечно, вам должно понравиться. То есть вы же сидите и считаете, что я заплатила эти деньги за вот это вот все. Но я не знаю, кто... Было ли это искренне? Я искренне кидала бумажки и кричала: верните деньги налогоплательщика. Почему я должна платить за вот эту историю?
Вас не вывели те, кто вас пригласил?
Нет, это новая сцена Александринки. Почему нет?
А вот если перейти теперь вот к тому, кто вообще учит вот современным танцам, кто учит-то современным танцам, где вот учат? Я так понимаю, что это основное, основной источник вот информации – это из Европы, там пока санкции на танцы не наложили.
И не наложат.
Ну да, но вот кто учит, кого, кого? Я так понимаю, что вы постоянно кого-то приглашаете, вот мы в прошлый раз про это говорили. Кто эти люди вообще все?
Ну, современный танец – это широкое понятие, то, чем мы занимаемся. Нам, я изучала много направлений, от джаза, контактной импровизации, и даже свинг с Катей Аласевичем, с Федей, линди-хоп я изучала. Ну, так чуть-чуть, потому что в основном современный танец – афро-танец. Я традиционное афро преподавала, и на этой почве social dance связано. И... Придя к такому вот, имея такой обширный опыт танцевальный, я поняла, что мне очень нравится бегать, мне нравится скорость, мне нравится работать с полом, мне нравится работать с партнером, и мне нравится анатомическое движение, мне интересны выстраивания центров, что-то из восточных единоборств, потому что я тоже немножечко с этим работала. И на основе всего этого я веду классы. И таких же людей приглашаем к себе. Потому что современный танец многогранный. Да? Есть серия педагогов, которые преподают импровизацию, гага направление, да, такое. Это из Израиля. Ахат Нахарин, Батшева компания. Кому-то нравится это. Кому-то нравится на основе классического танца там, компания НДТ, Иржи Киллиан, да? Голландская такая история. Кому-то нравится современный танец и немножечко шоу. Кому-то нравится джаз. Вот то, что называют контемп. Это вот надо развивать это понятие, потому что это не сокращенное от contemporary. Это не имеет ничего общего. Вот то, что у нас в телевизоре, это коммерческий танец, который развлекательный, который имеет под собой основу джазового танца. И мало касается личности. То есть на тебя все равно такой пиджак навешивают истории. Здесь продюсеры.
А почему вот это плохо? Ну вот вы сейчас назвали, да, разные течения, но вот развлекательные истории, просто ее очень много, и хочется что-то другого, да, или что? Почему люди вот это делают? Их что-то, ну как раз они это делают, значит, их не устраивает то, что есть, видимо, да? Или это ради других каких-то
целей? Наверное, но я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что это путает очень... шоу, которые, да, идут в телевизоре, они путают понятия. И зачастую человек, который хочет заниматься серьезным танцем, он не может на... В России у нас все перепутывается, потому что я преподаю модерн в вузе, и как бы, да, вроде это высшее образовательное учреждение, но это неправильно, так нельзя говорить.
Почему?
Потому что модерн – это сложившаяся техника начала прошлого века. А сейчас это называется, ну, в русском варианте, современный танец. И мне говорят, напишите программу по современному танцу. Я говорю, ну как же я могу вам написать программу, если каждый год что-то происходит, что-то меняется, и если я один год куда-то не съезжу и не поучусь, то это уже будет несовременно, понимаете?
Ну да, но у нас в парных тоже примерно так же получается, что вот те, скажем, какие-то подборы движений, которые были популярны чисто в техническом плане, там, я не знаю, там 5 лет назад, то есть сейчас люди придумали какие-то другие штуки, и они уже стали такими, как бы, как сказать, всем известными, и вот люди на дискотеках друг с другом танцуют, они примерно знают, что вот это вот есть, но вот сейчас вот это модная такая тенденция, а там 5 лет назад была другая модная тенденция.
Да.
И ты не можешь это структурировать. Мы тоже пытались писать какие-то программы. Вот, и в итоге все равно вот
вы
сейчас актуально вот это.
Только базу, правильно?
Да, да.
Вот, базу. И проблема в том, что многие иностранцы, вот сейчас мы вернемся к педагогу, многие зарубежные педагоги, которые приезжают, их просят на какой-то летней школе, пожалуйста, там, привезите какой-то репертуар, да, то есть это какую-то работу, которую человек ставил, да, на другую компанию, и он приедет и эту работу со студентами выучит. И, например, там есть уровни, да, как
везде, да.
Везде. Начальный, базовый, средний и высокий, и для профессионалов. И, например, ставят красный уровень, профессиональный. И все студенты туда валом бегут, идут на эту, потому что красный уровень, значит, там будет что-то сложное, интересное. А я же профессионал, потому что я получил диплом Института культуры. И я всегда, я знаю эту историю изнутри, потому что преподавала на летней школе цех в Москве и преподавала в некоторых странах на фестивалях. И вот педагог приходит в раздевалку и говорит, ну как же так? Я приехал, говорит организаторам, я приехал преподавать красный уровень для профессионалов. А я преподаю, у меня есть работа с полом, у меня есть анатомические принципы, а люди не знают базы. А это звезда мирового масштаба. И он меняет полностью всю свою программу.
Ну, и начинает с базы.
И начинает давать базу. И в этом очень большая проблема в России. То, что у нас люди считают, что я пойду на профессиональный уровень, потому что я же закончила Институт культуры.
А в Институте культуры этому как бы не учат, получается?
Конечно. Очень редко это совершенно... Это исходит из... от педагогов. То есть, если педагог интересуется современным танцем, знает и развивает его в Институте культуры, тогда он может что-то дать. А если такого педагога нет, а его поставили вести современный танец, то он будет вести то, что он захочет.
Ну и то, что умеет.
Да, это в России такая история. То есть к современным танцам относят и бальный танец, и... а бальные они вообще считаются спортом сейчас. Блесгов-то у нас есть кафедра бального танца.
Наверное, в культуре, по-моему, тоже есть.
Да. То есть это такая путаница, я всегда привожу в пример, когда студенты говорят, ну как же так? Как же так? Я же вот учился. Я говорю, ну, я, например, захотела изучить фламенко. Я не пойду на профессиональный уровень фламенко. И они говорят, ну как же так? Я же вот современный учил, а тут педагог вот по-другому, да, учит. Это как? Они же все равно называются contemporary и contemporary. Я учу студентов, вы откройте YouTube, посмотрите, чем человек занимается. Ну, понятное дело, что в YouTube там, то, что я ездила в Новосибирск много лет назад, и Татьяна Тарабанова, там и детский танец, и такой, и сякой. Но это все действительно изменяется, когда я смотрю видео 2008-2010 года, это действительно очень-очень кардинально отличается от того, что я делаю сейчас. Потому что, мне кажется, чем... Если педагог перестает учиться, особенно по современному, ну, да, он перестает и развиваться сам.
Ну, допустим, а вот если уже говорить именно про саму структуру обучения, ну, бог с ним, допустим, здесь у нас не идеально, но, тем не менее, вот есть вы, и слава богу.
Ну, нет, есть много людей, которые хорошо дают.
Я имею в виду, что я знаком, например, с вами, вот я вот, мне нормально, да. И в чем тогда сама система обучения современному танцу? Что является базой тогда? То есть, и как, что от базы, куда мы дальше можем шагнуть? То есть, я так понимаю, есть какая-то партерная работа, то есть, когда мы двигаемся через пол, него мы опускаемся, ложимся, там делаем какие-то там движения определенные, поднимаемся от него. То, как мы встаем и опускаемся, да, это зависит вот от того, какое у меня тело, какая у него структура, как я им пользуюсь. Вот.
Зависит от того, с каким настроением вы пришли в зал, как вы проснулись, и вообще зависит.
Ну, то есть, это история, которая сильно связана вообще с эмоциями, в общем, человека, даже в процессе обучения. Вот расскажите именно про как учиться, вот какой должен быть процесс обучения, или там тоже именно вот от настроения все. Ну, я думаю, что в базе своей это нет.
Нет, в базе есть физические принципы, которые основаны... Разные люди, они... Разные... Современный танец, разные физические навыки, и поэтому кто-то базируется на йоге, на статике, кто-то базируется на восточных единоборствах.
Ну, йога, она тоже разная, она там и в динамике
так
бывает.
Современный танец, он как бы дисциплинирует тело разными путями. Кто-то приверженец статики, а кто-то приверженец динамики. Ушу, капуэйра. И от этого зависит и база. Но если изучать историю, то я студентам даю мастер Грэм Хосе Лимон на первом курсе. Потом мы уходим в партер, мы изучаем работу с полом, техники релиз. Как правильно опускаться? Есть принципы, чтобы не убиться.
Как?
Через периферию, через контроль над центрами.
Конкретнее.
Конкретнее. Для того, чтобы уйти в пол и не упасть. То есть вообще эта техника, то, что я преподаю Flying Low, очень помогает в жизни. Особенно, когда люди говорят, что вот работа с мячами... Просто возникает такая реакция, когда ты не подумал головой, не осознал, а падал предмет, ты его прямо у самого пола подхватил, потому что ты практикуешь. То есть есть реакция такая интуитивная. Из-за того, что у нас сейчас зима, гололёд, многие люди падают и говорят: спасибо, что мы вот научились падать на ваших уроках.
Ну вот на борьбе тоже учат падать.
Конечно, но там мягкий пол на борьбе.
Ну, не всегда, но...
Ну, татами же мягкое, конечно.
Ну да, наверное.
А здесь мы учимся падать так, чтобы обезопасить свое тело.
То есть вы учитесь падать конкретно?
Безопасно.
Безопасно.
Падать, опускаться, подниматься, скользить, перемещаться.
Как-то крутиться, перекатываться. Да, я видел, что вот движения вот современных танцев, они такие достаточно такие хаотичные. То есть, ну, как бы хаотичные, как с позиции такого, того, что я привык видеть. И то есть там можно взять там какую-то волну вниз, вот сделать сразу, уйти в наклон, там, подниматься через согнутую спину, уйти куда-нибудь в бок, потом опять как-то вернуться, и все вот такое вот оно тягучее, плавучее. И тело, получается, не делает что-то ровно позиционированное, как в бальных танцах, например, когда вот если...
А, я понимаю, о чем вы говорите, да, об линейности.
Ну да, но даже вот если, вот на, как вот нас учили, допустим, вот есть тело, тело – это все равно такой прямоугольничек. Вот я, допустим, на эту камеру должен сесть вот так, чтобы меня было чуть-чуть так видно и чуть-чуть так видно.
Да,
вот. А, например, если бы я сейчас вот пытался сесть с позиции современного танца, я бы сел там, я не знаю, как угодно, и попросил бы зрителя попытаться меня воспринять таким образом.
Ну… Мы выходим к тому, что на самом деле все, что ничего не запрещено. исходя из вашего воспитания этических,
я не воспитан.
Норм, это... Да нет, конечно, у нас же есть. Вот насколько вы можете переступить свои этические нормы, чтобы выразить себя? Это сложно.
Сложный вопрос, да, то есть...
Я задаю его студентам иногда, потому что они никогда не задумываются об этом. Или...
Ну вот это хороший пример влюбленного человека. Вот у него есть этические нормы, он ухаживает, ухаживает, и вдруг ему женщина говорит: «Все, дружище, отворот, поворот». И вот у него бабах, а я, значит, сейчас не знаю, там устрою перед ее окнами там какой-нибудь огромный фейерверк. То есть видите, он переступает это... через себя, да. Как бы, да. То есть до этого это как бы было нельзя, а теперь он решил еще что-то
вбахать. Это определенный такой толчок к творчеству. Это часто эмоциональные переживания в жизни, они очень часто у людей провоцируют такие выплески в искусство и в какое-то выражение себя через...
Ну, какие-то действия, я так понимаю, да?
Да, такие не обывательские, да, вот то, что мы привыкли, там, дом, семья, работа, магазин, дача, летом. Тын-тын-тын-тын. А тут вот ты реализовываешь себя по-другому, ты вот свои эмоции там, да даже просто, когда идешь по улице у нас в Питере, часто у меня на Литейном там часто пишут: «Надюш, я тебя люблю». И вот написано это под окнами на снегу, ну такая вот прелесть прям. Но это же все равно, это же какое-то проявление все равно эмоционального заряда.
Ну, то есть и в танцах это вот именно то есть в театре, да, в танцах именно вот эти эмоции важны или что важно-то?
Ай, что-то вы как-то подвели. Да нет, конечно, эти эмоции важны. То есть я могу посоветовать посмотреть спектакли, которые очень сильно меня затронули и... Но дали мне колоссальную почву для восприятия вообще мира и восприятия искусства в целом. То есть есть определенные какие-то вещи, которые... Я не хочу быть похожей на этих людей, но я понимаю, что я так не смогу сделать. То есть это мне дает так... Это вот как волшебство в кино. Ты вот или идешь на спектакль, и там происходит что-то мистическое. А у меня друзья берут актера и рассказывают, как это делается. А я такая: а зачем мне рассказали? Я же верила в это чудо, в этот крючок. Меня же увлекли, и я пошла за актером дальше. И это такая мистика театра. Она должна присутствовать, безусловно. Вот.
Понятно. Есть еще что-нибудь рассказать?
Да, про педагогов сейчас расскажу.
Давайте.
Про педагогов, у которых надо учиться. В России очень мало людей, которые действительно в современном танце очень много знают. Потому что у нас такие фестивали, как Open Look в Петербурге, Цех в Москве, сделали очень много для России, для вообще популяризации современного танца. Но это такой танцевальный туризм. То есть приехать, увидеть всех людей, которые в этой области работают, навести какие-то контакты. Но с 98 года я вот на Open Look ходила, а потом стала ездить в Европу. Да, это очень полезный опыт, но... Из-за того, что у нас государство не поддерживает современный танец, а если и поддерживает, то каких-то избранных людей, которые работают в театре. И в Петербурге у нас, кстати, нет ни одной современной компании, которая поддерживается государством. Всего в России их 5 или 6. Балет Эйфмана я не беру, потому что это все-таки балет. Это другая структура классическая, то есть там... по-другому даже структурируется сама работа внутри компании. И вот этих педагогов, которые сами исследовали эти приемы и сами получали знания из Европы и начинают делать что-то свое в России, их очень мало. И мы имеем единомышленников. То есть вот я и моя сестра, изучая, и многие люди, которые едут в Европу, мы с ними общаемся. Мы спрашиваем, почему вы едете в Европу учиться русские? И, ну, и нам говорят, да потому что мы приходим на высокий уровень, а педагог, он, как я уже говорила, он начинает рассказывать базу, потому что 25 человек пришли, они не знают базы. А 5 человек уже давно это исследуют и на другом этапе развития.
Поэтому люди в Европу едут.
Да, и тратят, большие деньги. И вот мы пришли к выводу, что нужно делать закрытую организацию. Нужно отбирать людей, которые, например, танцуют в каких-то компаниях. А у нас есть такие компании, как «Балет Москва». И у нас очень много талантливых людей. Но, к сожалению, в России для профессионалов нет возможности в современном танце получать какие-то новые знания. И так как мы ездили в Испанию, много ездим, и почему-то мы нашли очень быстро общий язык с латиноамериканцами, Коста-Рика, Никарагуа, Куба, Сальвадор, оказались Мексика, оказались наши люди. Вот почему-то мы с ними совершенно на разных языках разговариваем, ну, на английском в основном. И те наломано. Мы почему-то находим такой бы... И словаки, чехи, словаки, даже поляки. Какие-то очень-очень близкий какой-то контакт. И люди начинают нам помогать и расширяться. И на самом деле в Европе такая же большая проблема, как и в России, найти денег. Но мне нравится в Петербурге, что из-за того, что нам не дают денег, и у нас нет менеджеров каких-то, мы все зарабатываем тем, что преподаем. Я думаю, в social dance то же самое. Мы преподаем, а чтобы сделать какой-то спектакль, вот как у Алисы Панченко, мы все ночью собираемся, белые ночи, потому что ночью дают зал бесплатно. И с 11 до промежуточной разводки мостов, до 2:45 мы репетируем. А потом с утра опять на работу и так далее, и так далее. И мне кажется, что у нас в Петербурге из-за того, что нет денег, у нас в скороходе можно посмотреть совершенно разные танцевальные проекты. Кто-то совмещает, вот как мы, физический театр, да, и работу с полом, и какие-то игры. Алиса Панченко – это сюрреалистичный театр, такой, в моем понимании, такой русская Пина Баушена. Есть у нас еще Лена Прокопьева, это крепостной балет, который я очень люблю, и она делает сейчас работает с фильмами и работает в театре Комиссаржевской с актерами. Это очень прогрессивный хореограф, потрясающий. Мне очень нравится. Есть люди, которые работают с перформансными какими-то структурами. Есть Костя Кейхель, который работает в современном танце, но ближе к балетному танцеванию. Но все-таки это современная история. У нас очень есть Саша Кукин с постмодерном, в чьей компании я танцевала 4 года. Он учился у Мерса Каннингема. Это уже постмодернистский театр. И в Питере мы можем увидеть все, потому что у нас нет денег.
Мне нравится, можно увидеть все, потому что...
Да, потому что и прослойка чище, чем в Москве, потому что там дают деньги и заставляют тебя...
Делать что-то.
Ну, как бы делать в угоду кому-то. Но так как вот эти всякие фонды давали много денег на непонятно что, но они все равно диктовали какие-то свои подводные условия, которые так снаружи не скажешь, что что-то под собой имеют. Но они пропагандировали, например, вот только определенное направление. Вот американский танец. Вот я что-то исследую и исследую. А так как мы хотели развиваться по-другому, мы вот нашли связи с нашими друзьями, латиноамериканцами. Mm-hmm. Нам это близко, потому что это физический театр, потому mm-hmm. что их культура похожа на нашу русскую, потому что мы через... Я воспринимаю, например, информацию через физику.
Mm-hmm.
Я иду через физику, через физическую усталость, нагрузочность и нахожу как...
Через движение физические.
Да, через физическое движение я нахожу как какие-то эмоциональные, какие-то сюжетные линии через тело воспринимаю. Mm-hmm. Есть люди, которые сидят дома, очень много думают над структурой.
Mm-hmm.
Потом приходят в зал, все это пробуют, выкидывают. Ну, то есть каждый работает по-разному.
Mm-hmm.
Ну вот мы нашли вот свою... И у нас есть партнеры теперь. Мы такую сетку развиваем в России.
Угу.
И мы не стали искать поддержки у государства. Мы просто ищем единомышленников. Это возможно.
И вы делаете просто мы какие-то делаем. Спектакли, да?
Мы делаем и спектакли, мы делаем и воркшопы для профессионалов. И мы просим людей прислать видео.
Да.
Но это не значит, что нас интересуют люди, которые закончили институт культуры.
Uh-huh.
Нас интересуют люди, например, которые... Очень много почему-то спортсменов идет в наш вид танцевания.
Uh-huh.
У нас есть студенты, которые...
А я вот перебью.
Мастера спорта.
Я вот видел, что там очень много именно девушек. То есть вот у нас все-таки тут была тема про парные танцы. И там
да.
Вышло, что мужчины там не танцуют, долго вот это все муссировалось, обсуждалось. Я вот видел, что все-таки ваш вид танца там очень много.
Физически, нагрузочный. Но женщин много.
Много женщин. То есть, а чем, почему для женщин так важно вот, танцевать вот эти танцы?
Вот я и моя сестра, да, она Лиза Тарабанова. И, наверное, из-за того, что мы такие вот, ну, не мямли какие-то, не сопли. У нас очень много людей, у нас такой принцип, потому что нету возможности работать с людьми, с любителями, например, на как-то сделать три группы, потому что мы работаем на многих работах, и она работает с детьми, и я работаю с детьми, это моя государственная работа, и плюс у нас есть любительские группы, плюс у меня есть студенты в университете. И еще куча-куча каких-то параллельных вещей. И мы не можем сделать там три группы, beginner, средний, потому что на это просто не хватает времени.
Ну, вы делаете общую для всех, я понял.
Да, у нас есть группы, на которых мы никого не отбираем, не отсеиваем. Пришел человек, вот нулевой уровень.
Работы как есть.
Работы. И у нас остаются только те, которые... Потому что у нас есть уже старики, такой костяк.
Нет, это понятно. А почему женщин-то так много? Почему женщины идут именно вот в это? Просто у меня несколько...
Слушайте, ну мужики несколько, у нас изначально
несколько не знакомых. Нет, у меня есть несколько знакомых, которые из спорта.
Да.
То есть я знаю двух девушек разных, случайно мы общались, и я вот узнал, что они у вас даже тоже занимаются.
Угу.
Ну, вот, и, или занимались там как-то косвенно, но они из бальных танцев.
Угу.
То есть это все равно люди, прошедшие через такие спортивные дисциплины для женщин, вот бальные танцы, и вот они идут как бы, ну, потому что там театр, там можно больше, там можно шире, но это именно спортсменки, то есть там вполне очевидно, почему она идет, потому что она привыкла работать, пахать, ей нравится творчество при этом, можно работать, пахать и творить что-то, а вот с улицы люди, которые не занимались этим, почему они идут?
Почему идут женщины?
Давайте.
Нам очень приятно, что... У нас сейчас постепенно приходят мужчины, потому что мы разрушаем понятие о том, о вот этой балетной эстетике. Потому что мне, например, тоже мужики в лосинах уже давно не нравятся.
Мужики в лосинах.
Парень, ну что ты одел колготы? Это же не модно. На, держи широкие штаны. Это... все равно проходит какое-то время. Есть... своего рода какая-то эстетика, да, мы живем в нормальном мире, мы ходим по улице, да, слушаем какую-то музыку или просто до нас что-то доходит. И мужчины у нас как бы не танцуют, но вот в социальных танцах они танцуют, и благодаря таким людям, как Федя Недотко, Катя Власевич,
угу.
это постепенно вошло в культуру, и там у вас очень, я вам скажу, очень много интеллигентных мужчин.
Я скажу больше, у нас...
С высшими образованиями, у нас программисты.
У нас вот преимущественное большинство – это программисты.
Да.
Ну, то есть, тех или иных разливов – это вот технари какие-то.
Да.
Причем это люди, которые реально головой шарят.
Да. Вот
очень хорошо.
Ну, и у меня были такие люди.
Угу.
Но, кстати, пришедшие из свинга... То есть люди, которые стали заниматься вот такой тяжелой физической работой, как мой вид танца, в 36 лет, когда у людей, вот они начали заниматься свингом чуть раньше, а потом вот я пришла вести афро, потому что положение тела у этих людей, фигура в форме шахматного коня. Как, ну погоди, вот этот шахматный конь, то есть это ярко выраженная уже такая... деформация позвоночника, и вот этот вот суставчик у них побаливал все время. Ну и вот, и сейчас эти люди, я вижу, что тело может меняться через умную голову даже и в 30, и в 40 лет. И это действительно так. Потому что есть голова на плечах. И почему женщины идут все-таки?
Да.
Потому что... Многие у нас девчонки, они из спорта, из художественной гимнастики, из барьерного бега, еще там из каких-то видов. Они программисты, айтишники. Ну, то есть мы на самом деле не знаем, чем они занимаются, но они, мы за компьютером. И вот эта работа, когда ты сидишь на месте.
Как сейчас, да?
Да.
Я чувствую, устал.
Когда ты сидишь на месте, да, это все. Ты приходишь домой, и у тебя нет энергии.
Вроде сидела, а энергии нет.
Нету, и ты постоянно что-то вот начинаешь делать какие-то лишние движения, постоянно что-то грызть, есть, и это не очень хорошо. Так вот, другой род деятельности, и в частности вот такая тяжелая физическая нагрузка, она просто снимает нагрузку с психоэмоционального вот этого зажима. Потому что люди после работы, после компьютеров, когда ты приходишь в зал, видишь нормальных людей вокруг. И, например, просто я очень много внимания уделяю бегу на уроке. И дать людям просто побегать, как дети, это дорого стоит. Утомить их как бы в хорошем таком плане. И от этого многие говорят, что у них прям и личная жизнь устраивается.
Да?
Лучше, да, лучше становится.
Ну, то есть, видимо, раскрепощается и легче найти
общение. Ну да, потому что, Замбрана говорит, catch the moment, лови момент. Потому что этот момент, это и есть contemporary. Это здесь и сейчас. Если ты что-то где-то пропустил, если ты что-то где-то пропустил, то все, возможно, это будет упущено. И это будет только один раз в жизни.
Ну или два.
Вряд ли. Именно в такой ситуации, в такое время и в такое место.
Ну, будет другая ситуация.
Будет другая, но.
И слава богу.
Может быть, этот момент будет по-другому реализован в жизни.
Итак, давайте итог подведем определенный.
Давайте.
Вот нам про танцы, вот про вот эти, про ваши, про все. Значит, что скажете, куда идти? Вообще надо, не надо? Вот мне надо вашими танцами заниматься, нет?
Я считаю, что нужно попробовать и свое мнение создать. То есть нельзя говорить, что это. Сколько людей, столько и мнений. Сколько педагогов, столько и мнений. Можно, нужно быть честным самим с собой и найти свое. Кому-то нравится гага, кому-то нравится social dance, кому-то нравится выражать себя через, там, не знаю, театр, кому-то через танец. И у нас есть свои студенты, которыми мы очень гордимся. Попробовать прийти – welcome всегда. Любой уровень подготовки.
В общем, для зрителя мы все какие-то контакты оставим на Татьяну.
Я скажу от себя, что для меня, например, это тоже немножко как бы не то направление, с которым я хорошо знаком и хорошо в нем разбираюсь. И многие вещи непонятны до конца. То есть я привык больше к таким классическим каким-то моментам. Mm-hmm. То есть мне стал более понятен классический танец, когда я им позанимался, бальные танцы, когда я ими позанимался, соушал, с которого я начал. Но вот именно современный танец – это то, что сейчас, скажем так, для меня, например, сложно для восприятия. Вот. Но тем не менее, я дальше пробую, то есть и в том числе эта беседа, и пригласить вас сюда, это в том числе попытка разобраться и узнать что-то новое, ну и показать это зрителю, что бывает по-всякому. Вот очень хорошая фраза, она мне очень нравится, что бывает по-всякому.
Да.
Очень рад.
Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей, что вы меня нашли.
И позвали.